Так, мы продолжаем обсуждение темы. Это тема Будха, планета Меркурий. Мы не изучаем джотиш, астрологию. Я сам не знаю джотиш и даже не пытаюсь его узнать. Но мы изучаем психологические аспекты, связанные с джотишем, которые надо знать практикующим. Поскольку на нас во Вселенной действуют различные силы кармы, если мы идем по пути освобождения, мы, по крайней мере, должны знать то, что на нас действует, влияет. И эти силы связаны с разными аспектами и частями нашей личности. И не следует буквально понимать физические планеты, поскольку планеты выражают тонкие аспекты нашей личности. И мы должны знать, что мы хотим превзойти. Поскольку на пути на нас действует Луна, Солнце, Меркурий, Сатурн и множество других вещей.
В астрологии мистически говорится, что на низших планах Меркурий порождает конфликт, на высших же планах он порождает гармонию. В хорошем аспекте с Юпитером Меркурий позволяет передавать безличные учения из высших кругов. В хорошем аспекте с Венерой он вызывает способность художественного выражения. В хорошем аспекте с Солнцем он вызывает просвещение через передачу учения. Меркурий сам по себе нейтральная энергия. С чем бы в ассоциации он ни был, энергия этого второго преобладает. Сам по себе Меркурий подобен йогу, его качество – нейтральность. Люди Меркурия – это лучшие дипломаты, поскольку несут в себе превосходные коммуникативные способности. Их общение в конфликтной ситуации не порождает дальнейших конфликтов, а приносит разрешение конфликта. Нейтрализуя потенциальные войны, дипломаты осуществляют существенную службу в мировом масштабе.
Будха, Меркурий, связан с осознаванием, с элементом пространства, из Будхи. Если вы знаете структуру нашего внутреннего «я», то она такова. Наше внутреннее «я» называется антахкарана, внутренний инструмент, и это как программное обеспечение внутри нашего мозга и сознания. И антахкарана, этот внутренний инструмент, состоит из эго, ахамкары, чувства личности, идентичности, именно с которой мы себя идентифицируем. Манаса, оперативного ума, который постоянно работает в режиме приятия, отвержения, оценок, вынесения логических суждений. Читты. Это хранилище памяти, откуда мы постоянно берем какие-то данные, запасы, воспоминания, впечатления. И будхи. Будхи есть принцип внутреннего наблюдателя, осознанности, интуиции, того, кто выносит судьбоносные важные решения и дает оценки важным вещам. И вот Меркурий — это будхи внутри нас. Это внутренний наблюдатель, который сам по себе нейтрален и может соединяться с любыми вещами. Он способен разрешать различные конфликты и устанавливать связи между людьми. Он связан с элементом пространства. Элемент пространства — это вишудха-чакра. Поэтому человек, у которого засоры в вишудха-чакре, говоря, пораженный Меркурий, устанавливает плохие связи с людьми или сложно устанавливать связи, либо его речь дисгармонична. И напротив, Когда его элемент пространства чистый, Вишудха чакра работает чисто, он очень легко вступает в контакт с людьми и на тонком уровне. И благодаря этой тонкости он может объединять противоположные точки зрения, их трансцендировать, а значит договариваться. По принципу «все получают выигрыш и победу». Поэтому он обладает дипломатическими свойствами. Он может развязывать кармические узлы. Пример Нарада. Нарада Муни очень тонко может взаимодействовать как с богами, так и с асурами, не принимая ничью сторону, поскольку для пространства чистого сознания все видятся равностно. Через такое взаимодействие противоположное по заряду энергии сталкиваются и происходит много разных забавных ситуаций. Но в конце концов все, кому надо, получают урок и продвигаются на пути эволюции. Именно Нарада спровоцировал рождение Дататреи. Все знают эту историю. Он как-то рассказал женам богов о величии Анасуи, супруги Риши Атри. И жены богов, испытав какую-то ревность, может быть, подговорили богов проверить, так уж велика эта Анасуя, среди, живущая среди смертных людей. И когда боги ей явились в виде простых старцев, Риши, она им очень смиренно служила, очень выполняла все их требования. Но когда они превратились, они попросили им служить очень с большой самоотдачей, она просто побрызгала их водой и превратила их в детей. Таким образом, Брахма, Вишну и Шива. Так что затем женам пришлось просить прощения и возвращать своих божественных супругов обратно. Это была сила Анасуи. И благодаря этому случаю было дано обещание, что в семье Атри, Анасуи родится Дататрея, который будет содержать энергии и силы всех богов. То есть установилась определенная связь с миром людей, и Дататрея воплотился. Но все это спровоцировал Нарада. Как тонкий дипломат, знающий, какие кнопки и струны нажать. Это и есть действие Меркурия. Среда — это день Будхи, день Меркурия.
Над мыслями главенствует Юпитер, а над речами — Меркурий. Есть много благонамеренных людей и людей доброй воли, не умеющих хорошо говорить. Они не в состоянии с помощью подходящей речи передать возвышенные мысли, которые они носят в себе. Опять же, есть люди, искусные в художественной речи, но не несущие мысли Юпитера. Обычно такие люди приобретают славу ораторов. Такие ораторы воодушевляют людей магнетизмом своей речи. Но подъем этот временный. Люди месмеризируются в силу воздействия Меркурия. Но несколькими часами позже все это воспоминается лишь как сон. Многие ораторы изливают светистые речи и очаровывают аудиторию. Слушатели говорят: «Вот это да!» Но не уносят с собой домой ничего. Но учителя, у которых Юпитер соединен с хорошим Меркурием, не только воодушевляют через речь, но и оставляют в слушателях семена, которые в конце концов прорастают, позволяя такому слушателю стать практиком мудрости.
Речь имеет четыре уровня, и внешний уровень называется вайкхари. Это звуковая, артикулированная речь, которая возникает благодаря языку, который мы слышим. Другой уровень речи – это тонкая речь, она называется мадхьяма, это мысленная речь. Мысленная речь означает, что прежде чем что-либо сказать, у нас возникают образы, мысли, нечто тонкое, вибрация в нашем сознании. Этим тонким образом предшествует еще более тонкая вибрация, она называется пашьянти. Пашьянти означает, возникают зародыши образов, некие тонкие интенции. Этим зародышам образов предшествует вибрация, называемая пара. Пара трансцендентная, поэтому боги говорят на паравани. на трансцендентном языке чистых вибраций. Они также могут использовать уровни Пашьянти и Мадхьяма. И когда мы стремимся призывать божественных существ, то мы, кроме визуализации, светящейся формы Дататрии, зарождения чувства преданности, также стремимся зарождать мысленную речь. И такая мысленная речь — это установление связи с божественными существами. И вот процессом перевода мысленных образов в речевые звуки, в слова, смыслообразующие конструкции, в логические построенные предложения — это тоже принцип Меркурия. И это зависит от того, насколько чиста Вишудха чакра. Бывает, человек мыслит очень возвышенно, а сказать что-то хочет, но слова выходят совсем не те. И он не понимает, почему его не понимают. Внутри у него высокие состояния, а Вишудха-чакра дает совершенно другой результат. Это значит, засоры Вишудха-чакры надо очищать, тогда он сможет передавать те вибрации, которые чувствует душа. Бывает наоборот, человек говорит очень убедительно, красиво, но речь его сама пуста, потому что за ними не стоит возвышенных образов, свет Абхавы не стоит. Он говорит из ума. И вот когда сочетается духовный свет, олицетворяемый Юпитером, принципом Гуру, принципом Ануграхи, и Меркурий, принцип Вишудха чакры, тогда речь становится пробуждающей. Она может открывать тонкие структуры сознания в людях и даровать просветление. Например, был такой греческий философ Диоген. Он был такой нищий человек, очень скромный. Но люди после него уходили преображенными. Его называли киник-собака. Собака за то, что он... Но иногда людям говорил такие вещи, которые полностью переворачивали их сознание. Олимпийские игры, стадион, люди веселятся. И он просто садится, одевает себе лавровый венок и сидит. Собираются люди, спрашивают Диоген, начинают над ним насмехаться. «Диоген, кого ты победил? Ты что, лучший победитель, великий спортсмен?» «Да», — говорит, — «я победил всех». «Как ты мог победить всех?» Он сказал, «я победил свой гнев, я победил свою зависть, я победил свои привязанности. Если кто-то их тоже победил, как я вызываю его на поединок. Пусть, но я сколько не вызывал, никто не смог мне противостоять. Поэтому я сделал вывод, что я тоже победитель на Олимпийских играх». И многие люди, просто послушав Диогена, оставляли всю свою привычную жизнь, становились трансующими философами, то есть саньяси по меркам Санатана Дхармы. И как активировать будхи? Как, чтобы речь выражала принцип истины? Мы должны научиться соединять созерцательное присутствие с нашей речью. Наша речь, кроме того, что она должна быть мягкой и чистой, без сленг, идиом, без жестких выражений, поскольку все это засоряет речь и не нравится богине Сарасвати, она должна быть просветленной. Просветленная означает конкретную созерцательную практику, когда наш распахнутый ум, пребывая в естественном состоянии, подобном небу, соединяется со словами. Конкретно соединяется с энергией Вишудха-чакры. Тогда на фоне речи мы будем распознавать тонкую основу ума, присутствие пространства, подобное небу. А слова будут выражать пхаву, мироощущение, которое это пространство несет. В этом секрет пробуждающей речи.
Для тех, кто желает говорить правду и делать это приятно, Меркурий предписывает определенные шаги. Первый шаг – отойти от их теперешнего типа речи, отступив в молчание. Второй шаг.
Итак, если мы хотим развить нашу речь, нам нужно развивать молчание, учиться мауне. Мауна является основой речи, поскольку когда мы молчим, активируется другой уровень речи, называемый мадхьяма, наша способность оперировать тонкими мысленными образами. Поэтому Каждый, кто пребывает некоторое время в Мауне, в ретрите, он чувствует, как его сила образности, образного мышления, передачи образов и ясность логики возрастает. Мауна означает, мы можем молчать некоторое время. Сама по себе мауна-врата – это хорошая тапасия для углубления осознанности. Например, в Одессе у нас есть мауна-ашрам, где монахи стараются вообще молчать все время. И когда вы с ними чуть-чуть встречаетесь, вы видите, у них есть некоторая сила. Эта сила появляется за счет мауны. Сила ментальных образов. Поэтому если они вам говорят что-то, они вот так могут вам сказать, и вы понимаете, даже без слов, потому что мысленный образ можно уловить. Я соблюдал мауну 3 года примерно, 2 года 9 месяцев. И я собирался вообще ее соблюдать всю жизнь, поскольку это самые радостные впечатления были у меня от мауны. Но затем пришлось мне говорить, и я говорю до сих пор. Я вышел, чтобы купить риса немного. Это известная история. Рис закончился, у меня был мешок. Я покупал большими мешками еду, чтобы не выходить лишний раз. И когда я вышел за рисом, мне встретился человек, мы с ним заговорились. Он сказал, не хотите ли вы создать общину, читать лекции и прочее. В 19-й год еще не зашел обратное. Но на самом деле внутри меня эта мауна продолжается. То есть я не скажу, что мой ум не молчит. Мой ум также молчит, как и ранее. Все это называется мауна-врата. И в йога-васиштхе Васиштха описывает 4 вида мауны. И внутренняя мауна, антар-мауна, еще важнее, чем речевая. И как добиться внутренней мауны? Как научиться заставить молчать свой ум, мысли? Мы должны найти тонкую основу ума, его природу. Если мы исследуем тонкую основу ума, мы обнаруживаем пустоту и чистое осознавание. Называют его еще обнаженное осознавание, неконцептуальная осознанность, состояние не ума, а манаска. Это одно и то же. Именно эта мауна ума открывает нам врата к постижению Бога. Потому что ведь можно мауну внешне соблюдать, а внутри ум также вращается. И вот остановить ум – это и есть истинная мауна.
Второй шаг. Сказать несколько слов приятно и конструктивно. Выбор слов входит в первый шаг. Нужно убедиться, что произносишь верные слова, с которыми речь будет осмысленной и приятной. Второй шаг – соотнестись с мудростью и говорить. Добавление мудрости к конструктивной и приятной речи придает способность магнетизировать окружение. Третий шаг – это созерцать, принимать мудрость и отдавать мудрость через речь. Четвертый шаг – не говорить просто так ни о чем. Лучше сохранить молчание, чем говорить ради того, чтобы говорить. Пятый шаг – быть больше слушателем, чем оратором, и говорить не больше, чем нужно для передачи сути. Таковы шаги речи, при помощи которых можно преобразить себя. Нужно быть скупым на слова. Стоп.
В древности люди придавали большое значение истине, которая шла через слова. Дав какой-либо обет, исполняли его. Они не могли лгать, поскольку знали, что если они неправильно будут вести себя с точки зрения речи, их духовная сила будет утеряна или их лицо будет утеряно. Поэтому они обретали вак-ситхи. Вак-ситхи означает «все сказанное сбывается, материализуется». Сказанное слово несет такой огромный заряд мыслеобразов и потенциал, когда оно меняет реальность в физическом мире. Поэтому мантры работали. Например, царица Кунти прочитала несколько раз мантру «Бог Солнца явился». Кто сейчас видел Бога Солнца последний раз? Кто являлся на его мантру Гаятри? И мало того, по благословению Дурвасы, Он должен был обязан являться каждый раз, когда она читала мантру. То есть мантры обладали такой силой. И они обладали силой не сами по себе. Разве мантры изменились с тех пор? Абсолютно та же мантра Гаятри осталась. Мантра Шива. Все другие мантры остались. Но почему-то боги сейчас не так являются на зов людей. Потому что люди были чисты, их речь была очень сильной и очень чистой. И за артикулированной речью они могли порождать образы, с помощью этих образов общаться с божественными существами. Божественные существа легко нисходили в мир людей, если человек выполнял небольшую тапасию. Был один случай, когда Дурваса Муни пересек реку, сказав, он плотно пообедал, затем сказал: «Силой своей тапаси, того, что я постился сегодня, я пройду через реку». Он проходил через реку. Когда слово давал царь, он не мог его нарушить. Вы сегодня видели политика хоть одного, который бы держал свои слова? Это смешно, все смеются, да. Тогда царь мог поставить под удар даже все свое богатство ради того, чтобы сдержать слово. Это известная история. Энергия, заключенная в речи, в словах, считалась драгоценной. Царь мог отдать последнее, чтобы все считали его исполнившим свою обязанность, исполнившим свое слово. Есть история про Харишчандру, про других святых.
Нужно быть скупым на слова. Это значит, что нужно очень тщательно подобрать верные слова, несколько слов, и передать суть, не растрачивая очень много слов. При помощи этой дисциплины можно добиться того, что ваш язык будет говорить магнетически. После этого язык дисциплинируют произнесением определенных мантр и мистических звуков. Благодаря этому процессу едкий и острый язык превращается в блаженный, благотворный и благословляющий.
Когда есть узлы в нади, в Вишудха-чакре у человека острый и едкий язык. Это значит, его энергия движется и содержит тамасичные, раджасичные аспекты. Когда узлы Вишудха-чакры развязываются, его энергия речи становится благодатной, сатвичной. Вишудха-чакра учит нас тому, чтобы использовать каждый акт общения как подношение Богу, как поклонение Богу, как божественный дар, с помощью которого мы можем даровать другим душам благодать, любовь и сострадание.
Чтобы такой язык не произнес, это сбывается. Пророчества, произнесенные посвященными, и их высказывания в конечном счете сбываются. Это особый дар, которым наделен человек, и которого нет ни у одного другого биологического вида в мироздании.
Почему пророчество сбывается? Даже не пророчество, а благопожелание. Потому что сказанное слово на уровне вайкари активирует тонкую мысленную речь, тонкие мыслеобразы, и эти мыслеобразы обладают большой силой, и в момент, когда это произносится, они меняют тоннель реальности, астральный мир и влияют на физическую реальность. Поэтому раньше считалось, если брахман кого-то проклинает, то это невозможно отменить, потому что там огромная сила. Сейчас, я думаю, даже если он проклинает, то это не обладает большой силой. И есть история про царя, который охотился в джунглях и устал. Его звали Парикшит. И он набрел на хижину, и там сидел йог. Царю не понравилось, что йог его не поприветствовал, даже не дал ему как гостю чашки воды, не предложил посидеть, а сидел, закрыв глаза и притворяясь, будто медитирует, чтобы не принимать гостя. Царь так подумал. На самом деле это был очень сильный йог, он был в самадхи, даже не знал, что кто там пришел. Но царь В отместку его эго взыграло, он решил почтить святого, подобрав мертвую змею и вместо гирлянды повесил ему на шею. Типа, вот тебе мой знак уважения, раз ты так встречаешь гостей. Ну, эго кшатрия. Но это увидел его сын, и сын был тоже брахманом, сильным йогом. И он возмутился, что вот так цари и кшатрии вот так относятся к учителям, к святым. И он высказал проклятие. Когда его отец вышел из медитации, из самадхи, он понял, что сын был глуп, и он неправильно поступил, но уже было поздно. И силой проклятия этот сын там прочитал мантру, он вызвал из недр земли, из мира нагов, асура такшаку. Не асура, а нага такшаку. То есть мистическую, магическую, летающую змею. Вот он призвал ее, и уже невозможно было ее отменить. И через 7 дней Парикшит, он покинул тело. И перед чем покинул тело, святой Шука давал ему различные наставления, и так возник текст Бхагавата Пурана.
Тренировка речи – это тренировка Меркурия по отношению к себе. Это существенная часть начального образования, которая теперь отсутствует. Горловой центр – считается центром близнецов, а управителем его считается Меркурий. Близнецы означают двойственность в мироздании, а Меркурий может способствовать либо тому, что мы погрузимся в двойственность и так умрем, либо поднимемся над двойственностью. Дисциплина речи позволяет нам подняться над двойственностью. Горло – это опорная точка в человеческой системе. Оно соединяет три низших центра человека с тремя высшими центрами. Через этот центр человек субъектный, бессмертный и божественный, соединяется с объектным, вещественным, мирским и смертным. Три высших центра человека – это сахасрара, аджна и анахата чакры. Низшие три центра – это манипура, солнечное сплетение, сватхистана, сакральный и Муладхара, центр основания позвоночника. Три наверху и три внизу соединены горлом. Функционирование горла позволяет высшему проявиться через горло в низшем. Через соответствующее использование горлового центра божественный человек может быть соединен с мирским. Горловой центр – это посредник между высшим и низшими аспектами человека. Будучи посланцем, Меркурий может приносить послания от высших центров к низшим, а также от низшим к высшим. Он может быть также арбитром между двумя аспектами. Он может заключать соглашение между двумя аспектами человека. По этой причине Нарада, космический Меркурий, называется учителем, и у него есть иерархия учителей, которые могут помочь трансценденции человечества, а также проявлению божественного плана на Земле, причем точкой опоры тут будет человек. Из семи царств природы человек стоит посередине.
Достаточно.